Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом части, в этой программе. Журналисты обвиняют московских приставов в том, что они препятствуют их профессиональной деятельности. Гражданин поет концерт в поддержку Pussy Riot в Томске. 50 лет без Мэрилин Монро, рубрики «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово» и новости Олимпиады в Лондоне. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Журналисты, работающие на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова опубликовали в Facebook сотрудница журнала New Times Зоя Светова и ее коллега, известная журналистка Елена Масюк. Их поддержали уже более 50 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Журналист Елена Масюк, побывавшая в Хамовническом суде, где рассматривается уголовное дело против девушек из панк-группы Pussy Riot, оказалась свидетелем того, как действуют против представителей масс-медиа судебные приставы. По ее мнению, силовые структуры, явно нарушая закон о СМИ, препятствуют исполнению профессиональных обязанностей журналистов. Вот небольшой фрагмент из этого письма.
Журналистов унижают, их часами держат на лестнице, не пуская даже на этаж, где проходят заседания. Их толкают, на них повышают голос, их силой выводят из зала заседаний. За каждым их движением, словно конвой, следят непрерывно патрулирующие зал судебные приставы. И еще угрожают спустить на них служебного ротвейлера, неотлучно находящегося в зале судебного заседания.
Далее Елена Масюк продолжает.
Как реагировать, когда мужчина в черной форме бьет прикладом в живот или толчком спускает вниз по лестнице, а в ответ на возглас «Что вы делаете?» делает вид, что ничего не происходит. У того, кто бьет и толкается, нашивка на черной форме «Спецназ», а через плечо автомат «Кедр», специально созданный для стрельбы в помещениях. Они пересчитывают журналистов, грубо толкая их в специально созданный узкий проход между лавкой и стеной. «Один, два, три, все, стоять!» «Я сказал стоять!» У них нет жетонов, у них нет нашивок с фамилиями. На просьбу представиться отвечают без комментариев. Конец цитаты.
Вот что рассказала Радио Свобода Елена Масюк об истории появления этого письма.
Зои, мы обсуждали это все безобразие, которое происходит в суде, и я сказала, что я хочу написать такое письмо, и Зоя сказала, что она его с удовольствием подпишет, и мы это обсудили и сделали. Я, к сожалению, там не очень многие знаю журналистов лично, которые были, поскольку журналистский корпус меняется, не все присутствуют каждый день, поэтому мы сделали это публично для того, чтобы все, кто был в Хамовническом суде, может быть, не все дни, но в какие-то дни, потому что это беззаконие продолжается все 5 дней, то, чтобы журналисты имели возможность подписаться и тоже высказаться по этому поводу, потому что завтра вновь заседание, и если мы, журналисты, журналистское сообщество, не предпримет хоть каких-то усилий для того, чтобы нам, журналистам, дали возможность нормально работать, то я просто уверена, что это судебное заседание сделается закрытым, и люди вообще не будут знать, что происходит в здании Хамовнического суда.
Это была Елена Масюк. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов осудил поведение судебных приставов в Хамовническом суде и намерен обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Комитета защиты прав журналистов.
Мы должны получить ответ от этих правоохранительных структур, почему они принимают такие, кто им дал такие указания, потому что, что бы ни было, конечно, общественное сознание должно получить полную информацию о том, что, собственно говоря, руководило этими девушками и что, собственно говоря, собирается суд, какое решение принять. Я думаю, в этом случае интересно из первых уст, это свидетели, это обвиняемые, услышать разные позиции, чтобы составить вот это мнение и передать обществу. Мне думается, что в данном случае правоохранительные службы ведут себя некорректно и неправильно. Если говорить о реакции, то буквально завтра, в понедельник, мы обязательно соберем Комитет защиты прав журналистов, и какие-то, конечно, выскажем мнения свои, позиции, и обратимся к власти, чтобы она дала вразумительный ответ, что, собственно говоря, происходит.
Это был Всеволод Богданов. Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов сомневается, что власть отреагирует на публичное письмо коллег в адрес главного судебного пристава Российской Федерации.
Во-первых, степень известности людей имеет очень большое значение. Однако подозреваю, что это письмо подписывают либо сами журналисты, которые так или иначе бывают на этом процессе, а это не знаменитые журналисты, ну, во всяком случае, так сказать, в большинстве своем. Во-вторых, наши журналисты вообще значительно больше известны на Западе, чем на Востоке. Это, к сожалению, большая проблема. У нас, скажем, великолепный журналист Вера Чилищева стала известной только потому, что ее перепечатывали ее репортажи из Хамовнического суда. Значит, она, очевидно, будет подписывать и это письмо, так я полагаю. Но ее знают на Западе, потому что перепечатывали ее материалы, но ее не знают в России, потому что они делают вид, что они материалов этих не читали, не читают и читать не хотят. Ну ладно, в общем, во всяком случае, я думаю, что если, скажем, там подписал бы десяток Познеров, может быть, что-то и обратили бы внимание. Но пока что Познер, как я понимаю, это письмо же еще не подписал, нет?
Ну, вы знаете, это письмо вышло часа полтора назад, поэтому еще не
вечер. Понятно. Значит, ну, посмотрим, как говорится. Но я не думаю, честно говоря, я сильно сомневаюсь в том, чтобы оно имело серьезное продолжение или какое-нибудь реальное продолжение. Я боюсь, что на него не отреагируют.
Что же тогда делать в этой ситуации?
То надо подавать в суд на судебный департамент, потому что есть порядок проведения журналистов, есть их права, они нарушаются, и надо в Хамовнический суд подавать иск к этому самому, к судебному департаменту и к поведению судейских, к обеспечению гласности на процессах, проходящих в Хамовническом суде.
Ну, тут оптимизма не больше, я так понимаю, у вас.
А скандала больше. Оптимизма вообще на самом деле, оптимизм это внутреннее состояние, никак не распространяющееся на внешние события нашей жизни последних там нескольких лет. Ну, за исключением, может быть, митинга на Болотной и на первого митинга на Сахарова, когда нас вдруг оказалось значительно больше, чем мы ожидали.
Это был Алексей Симонов. Публичное письмо, написанное Еленой Масюк и Зоей Световой, и опубликованное в интернете, уже поддержали десятки журналистов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Журналисты, работающие на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением в адрес главы Федеральной службы судебных приставов о нарушении в суде их прав на исполнение профессиональных обязанностей. В Томске активисты организовали сегодня бесплатный концерт в поддержку арестованных девушек из Pussy Riot. Главная цель, как заявляют инициаторы, выразить солидарность с жертвами судебного произвола. На улицах Москвы сегодня пройдут третьи алехинские чтения. Они названы в честь поэта и участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной. В Кизель-Юртовском районе Дагестана около 200 жителей села Комсомольское, которые заблокировали движение на железной дороге, разошлись после встречи с представителем полиции, сообщившим им, что их пропавшего земляка уже ищут. В Киеве оппозиция проводит протестные акции в годовщину лишения свободы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. На пешеходном мосту над Днепром сегодня около часа висел баннер «Юлия, свободу». Число жертв вчерашнего теракта в городе Джаар на юге Йемена составило, по последним данным, 42 человека, еще 38 ранены. В крупнейшем городе Сирии, Алеппо, продолжаются ожесточенные бои. По информации активистов, верные президенту Башару Асаду войска применяют артиллерию и военные самолеты. Первый сирийский астронавт, генерал Мухаммед Ахмед Фарис, перешел на сторону оппозиции и сегодня прибыл в Турцию, сообщают турецкие медиа. На юго-востоке Турции сегодня в столкновениях между военнослужащими и курдскими боевиками погибли 19 человек. В Афганистане при вчерашнем столкновении с боевиками погибли, по последним данным, двое военнослужащих Новой Зеландии и четверо сотрудников афганских спецслужб. Еще 16 человек были ранены. В столице Вьетнама Ханое сегодня впервые прошел гей-парад. В субботу гей-парад состоялся в городе Хошимин. В 6 вечера в эфире «Радио Свобода», передача «Свобода» в клубе «Квартира 44». Неиспользованные возможности протеста. Почему лидеры протестного движения настаивают на митингах как единственном способе политической активности? По каким причинам активисты протеста почти не обращают внимания на муниципальные выборы и работу в регионах? Как защищаться и самоорганизоваться на уличных акциях? полезна ли в России брошюра Джина Шарпа «От диктатуры к демократии», стоит ли ее романтизировать или демонизировать. Главная идея Шарпа, которая мало используется в России. Таковы темы передачи «Свобода» в клубе «Квартира 44». Эфир 18 часов 7 минут. В Томске решили выразить свое отношение к процессу по делу Пусси Райот. Сегодня вечером в городе пройдет акция «Гражданин поет». Это будет бесплатный концерт без каких-либо лозунгов. Главная его цель даже не сколько поддержать девушек из Пусси Райот, сколько заявить о своем недовольстве этим процессом в частности и судебным произволом в стране в целом. За несколько дней до концерта организаторам акции, правда, отказали в предоставлении площадки. С подробностями из Томска корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Концерт солидарности с жертвами судебного произвола – так характеризуют свою акцию организаторы. Они назвали ее «Гражданин поет». Идея провести концерт принадлежит известному томскому рекламисту Дмитрию Беляеву. Хотя сам он говорит, идея пошла не от него, а от тех людей, которые решили устроить охоту на ведьм и из бедных глупых девочек сделать героинь.
Наверное, просто количество очень негативного отношения накопилось внутри. И в какой-то момент я подумал, что дальше уже просто ничего не делать-то нельзя. Я позвонил людям, которые подумал, что могут поддержать организационно. Ну и мы решили сделать это быстро и, ну и, надеюсь, качественно. Мы хотим сказать этим, что мы не фарфоровые китайские болванчики, и мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы хотим показать, что мы есть, и что мы понимаем, что в обществе творятся просто откровенные безобразия. Гражданские свободы, права, почему-то это пустое место, понимаете? Нам это очень не нравится. Придут люди, которые просто споют. Я уверен, что никакого надрыва и какого-то панк-протеста не будет. Будет позитивный концерт. Мы соберемся вместе, и мы покажем, что мы не быдло. Вот и все.
Выступить на концерте согласились самые разные томские музыканты. От хипстеров до бардов. Организатор концерта Александр Орляпов признается, такого отклика не ожидал.
У меня был некоторый скепсис по поводу того, что найдутся у нас музыканты, которые захотят принять в этом участие. И дело вот в чем. То есть мы все прекрасно видим, что огромное количество иностранных музыкантов выступает с подобными заявлениями в самой разной форме. Питер Гэбриэл и Стинг, и Франц Фердинанд, и Ред Хот Чили Пепперс, и Нина Хаген. А наши в подавляющем своем большинстве молчат. То есть вот есть, конечно, известное письмо деятелей культуры, но, пожалуй, это вот единственное высказывание вот в защиту этих девушек. Совершенно не прогнозируя, какой будет отклик, мы бросили, что называется, этот самый клич. Сначала была тенденция, что очень много людей просто, ну, обычных людей, предлагало свои услуги в качестве волонтеров, но потом начали потихоньку откликаться и музыканты. Причем я сознательно никого не уговаривал, и мы ориентировались только на музыкантов, которые сами предложили свое участие. И сейчас их уже достаточно, как бы, ну, много, то есть нормальный сборный концерт вот уже сформировался.
Процесс над девушками из Пусси Райот к вере никакого отношения не имеет. Это политический процесс. В этом мнении сходятся и организаторы томской акции «Гражданин поет», и большинство тех, кто согласился в ней участвовать.
Я, в общем-то, и не ждал, честно говоря, нормального состязательного процесса, потому что все мы видели процесс над Ходорковским и множество других процессов последнего времени. Но здесь вот именно поражает то, что мало того, что защита лишена каких-либо возможностей осуществлять свою деятельность, так еще и сам по себе вектор, куда движется этот суд, он больше всего напоминает именно какие-то инквизиционные процессы. Тут то ли это все смахивает на Иран с его законами шариата, то ли на средневековье в Европе, когда еретиков судили.
Хотя симпатизируют девушкам далеко не все участники. Известный томский бард Юлий Буркин признался, ни сами девушки, ни их выходка в храме Христа Спасителя ему не нравится. Но на концерте Юлий все же будет выступать. Для этого у него есть свои причины.
Я лично хочу ратовать за великодушие нашего правительства. Потому что, насколько я понимаю, закон – это штука такая, там всегда есть вилка. И можно получить по максимуму за одно и то же преступление, а можно получить по минимуму. Все зависит от того, собственно, кто судит, почему судит. И если тут в этом случае девчонки могут получить от полутора лет условно, как за хулиганство, ну что такое, ну где-то там сделали дурно, видел эту запись, но она меня не порадовала. Вот. А с другой стороны, им же могут за то же самое влепить 7 лет строгого режима. Наши судебные чиновники, понимая, что дело имеет какой-то и политический душок, просто выслуживаясь, будут настаивать на максимальном сроке.
Но я просто хочу, чтобы люди были немножко добрее, особенно те, которые сверху.
Концерт в поддержку Pussy Riot в Томске мог и не состояться. За 2 дня без объяснения причин музыкантам отказали в предоставлении площадки, рассказывает Александр Орляпов.
Сначала одно томское заведение нам предоставило площадку не внутри даже, а на улице возле. Но затем хозяева этого заведения имели разговор с кем-то. И после этого разговора они решили немножко отыграть назад. Вот. Но у нас достаточно быстро отыскалась новая площадка. То есть практически полдня не прошло, как мы нашли новую площадку. И это, правда, будет уже не на улице, а в помещении. Но, с другой стороны, это может быть даже и хорошо. В плане того, что в помещении больше возможностей, допустим, отсечь каких-то возможных провокаторов.
И провокации удастся избежать, и новый формат опробовать, уверен главный идеолог и организатор акции «Гражданин поет» Дмитрий Беляев. К отказу в площадке он отнесся с пониманием.
У меня никаких претензий нет к владельцам этого места, потому что я прекрасно понимаю, что то, что они отказали, я их просто понимаю по-человечески очень хорошо, потому что сам в бизнесе работаю. Первая площадка была хороша тем, что она была, с одной стороны, частная, с другой стороны, открытая. То есть получился бы такой open-air, который не нужно было санкционировать. И это поняли тоже, кроме нас, те люди, кто отслеживает процесс, они это поняли, и они нашли возможность, ну, не дать ходу реализации этой идеи.
Уже известно, что на томский концерт солидарности с жертвами судебного произвола приедут зрители из соседних регионов. Организаторы акции не исключают, что первый концерт в поддержку девушек из Pussy Riot может оказаться не последним. Все зависит от того, как будет идти и чем закончится этот судебный процесс. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
2 августа завершился молодежный форум «Селигер-2012», в котором участвует молодежь из прокремлевских организаций. Среди иностранных гостей «Селигера» была молодая швейцарская журналистка Люция Чирки. Своими впечатлениями она поделилась с моим коллегой Дмитрием Волчиком.
Люция, почему вы решили поехать на «Селигер»?
Всегда, когда езжу в Россию, я встречаюсь с оппозиционерами, людьми проевропейски настроенными, но, разумеется, если хочешь узнать страну, нужно познакомиться с теми, кто поддерживает правительство. Так что я поехала на Селигер, чтобы встретиться со сторонниками Путина и его политики.
Сколько вы пробыли на Селигере?
Я была только на той части форума, которая открыта для иностранцев, в так называемом интерселигере, и провела там чуть больше недели.
Что вас больше всего поразило, удивило, показалось неожиданным на Селигере?
Охранники наблюдали за всей территорией лагеря, и это мне показалось очень странным. Все-таки мне 21 год, а они вели себя очень строго. Скажем, в час ночи они проверяли, находишься ли ты в своей палатке или нет. И если ты не в палатке, они кричат очень грубо по-русски. Иностранцев это поразило, мы как-то не привыкли к такой грубости.
Только это или еще что-то?
Каждое утро играет российский гимн, причем это специальная техно-версия гимна. Таким образом, они хотят быть патриотами и при этом выглядеть современно, чтобы привлекать молодежь. Мне это показалось странным.
У вас было много возможностей общаться с пропутинской молодежью?
Ну, не так много. Были майки с надписью «Наши» и флаги везде, но никаких специальных встреч не было. Но я находилась в международном лагере, а Путин несколько дней назад побывал на Селигере. Наверное, на встрече с ним и собрались наши члены других подобных организаций.
Ну, с кем-то вы говорили?
Да, с некоторыми говорила, и интересно, что они все признавали, что выборы были нечестными, но при этом говорили, что альтернативы Путину нет.
Они были действительно политически очень сильно озабочены или приехали туда развлекаться? Какое у вас ощущение?
Трудно сказать, потому что я так и не поняла, зачем они приехали. Особых развлечений нет, всюду охранники, нельзя выпивать, алкоголь запрещен, нельзя купаться, когда хочешь. На озере тоже охрана на лодке, следят, кто купается. Так что, думаю, они просто приезжают, чтобы выбраться из города, но сомневаюсь, что все интересуются политикой.
Вам было весело? Вообще было весело, там интересно или утомительно и скучно.
Sometimes it was a little bit boring. Yeah.
Иногда было скучно, потому что там проходят лекции, они не очень хорошо подготовлены. Это комната без стульев, просто сидишь на полу и мерзнешь. Было очень холодно.
So it was very cold, yeah. But...
А что были за лекции, о чем?
Well, that was kind of, you know, Seliger
camp. Считается, что лагерь Селигер для глобальных лидеров, молодых политиков. Но я, по правде сказать, никаких глобальных лидеров там не видела. Но вот они объявляют, сейчас у нас лекция по экономике, и собираются совершенно разные люди. Тем, кто действительно изучает экономику, лекция кажется слишком простой, а тем, кто занимается искусством, вообще ничего не понятно. И это все на русском языке.
У меня такое ощущение, что вам там не очень понравилось, что это не была лучшая неделя в вашей жизни.
Well, I'm not sure, maybe.
Было любопытно, что они страстно старались создать позитивный образ России. Например, там было такое здание, которое они называют «Дума», с русскими флагами и символикой. Но и мне было очень интересно говорить со сторонниками Путина, потому что обычно эти люди неохотно идут на контакт. Нет, конечно, нельзя сказать, что это была ужасная неделя. Озеро Селигер действительно красивое. Правда, было очень холодно.
So, I think it was interesting, but cold.
Можете ли вы себе представить, что в Швейцарии какая-то политическая организация устраивает нечто подобное, такой лагерь для молодежи с участием иностранцев, или такого быть не может?
We have some political camps in Switzerland, right?
В Швейцарии тоже есть политические лагеря. Скажем, молодые социалисты организуют такие лагеря каждое лето. Но вот эта близость к Путину, его партии «Единая Россия», он даже приглашал людей из Селигера к себе на дачу несколько лет назад. В Швейцарии такое было бы невозможно. Если бы член правительства пригласил людей в свой частный дом, это было бы воспринято очень плохо. И когда я спросила организаторов, есть ли какое-то политическое влияние от Селигера, они сказали, мы не знаем. А когда я спросила, кто это все оплачивает, ведь это очень дорого, они ответили, ну, российское правительство все оплачивает, а если тебе не нравится, поезжай домой и спроси там у швейцарских банков, может, они захотят дать нам денег. Мне показалось, что это очень русский ответ. Когда они не знают, что сказать, они просто отвечают грубостью. Вот такое в Швейцарии точно было бы невозможно.
О молодежном форуме Селигер швейцарская журналистка Люция Чирки. В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». Летнее чтение. Рекомендации дает главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, ученики лицея «Воробьёвы горы» и учитель литературы Евгения Абелюк. «Классный час свободы». Эфир 21 час 7 минут. Автор и ведущая Тамара Леленкова. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Журналисты, работающие на процессе по делу участниц пангруппы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова опубликовала в Фейсбуке сотрудница журнала New Times Зоя Светова. Ее поддержали уже более 50 журналистов. В Казани сегодня проходит очередной митинг против задержаний по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. По информации Интерфакса, в санкционированной акции в центре города участвуют около 200 человек, организаторы, Союз татарской молодежи «Азатлык» и руководство казанской мечети «Аль-Ихлас». В Кизил-Юртовском районе Дагестана около 200 жителей села Комсомольское, заблокировавшие движение на железной дороге, разошлись после встречи с представителем полиции. Об этом передает Интерфакс. Люди потребовали найти мужчину, похищенного, по их словам, в ночь на 4 августа. Общая площадь лесных пожаров в Томской области за минувшие сутки сократилась на четверть. По последним данным регионального управления МЧС, сейчас эта площадь составляет около 6 тысяч гектаров, что является самым низким показателем за минувшую неделю. Первый сирийский астронавт генерал Мухаммед Ахмед Фарис перешел на сторону оппозиции и сегодня прибыл в Турцию. Об этом передают турецкие СМИ. Продолжаются бои во втором по величине городе Сирии Алеппо, где правительственные силы применяют против повстанцев артиллерию и военные самолеты. В секторе Газа сегодня в результате удара с израильского беспилотного самолета один палестинец был убит, еще один ранен, сообщили очевидцы и медицинские источники в палестинской автономии. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти легендарной американской актрисы, модели и певицы Мэрилин Монро. В обстоятельствах ее смерти в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в ее доме в Лос-Анджелесе до сих пор нет ясности. Предполагают, что она покончила с собой, выпив огромное количество таблеток, однако до сих пор имеют хождение версии о ее убийстве. Монро было 36 лет. За недолгую жизнь Монро снялась в десятках кинокартин, трижды была замужем, в последний раз за знаменитым драматургом Артуром Миллером. Ее имя, слухи прочно связывали с президентом Джоном Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Несмотря на грандиозный успех и славу, в последние годы жизни Монро столкнулась с психическими расстройствами и болезнями. После смерти актрисы ее образ стал одним из ключевых в современном искусстве. И об этом Олеся Туркина, петербургский искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Русского музея. С ней беседует мой коллега Валентин Барышников.
Мэрилин Монро не случайно называют иконой стиля. Икона означает образ, который стал узнаваемым. Самым известным образом стала работа Энди Уорхола, которую он сделал через 2 года после гибели Мэрилин Монро в 1964 году. И этот портрет сейчас более известен, чем, скажем, традиционные портреты актрисы. Самая знаменитая сцена из кинофильма «Лихорадка» 1977 года, когда, вы помните, они возвращаются из кино и поднимается юбка. Этот образ был использован на самой первой поп-артистской выставке в Великобритании, которая называлась «This is tomorrow», то есть «Это завтра». Там было 2 таких образа. Один из научно-фантастического фильма «Роберт де Руби» и второй Мэрилин Монро «Лихорадка» 1977 года. Они стали такими пропилеями, которые приглашали зрителей оказаться в мире завтра. Хотелось бы вспомнить нашего соотечественника, замечательного художника Владислава Мамышева Монро, который в начале 90-х примерил на себя сценический образ Мэрилин Монро и поэтому получил свое имя Монро. Он стал одним из первых в России перформансистов, который вошел в этот образ. Мамышев Монро, как он теперь известен, появлялся в этом образе на улицах, что вызывало невероятную реакцию, можете себе представить, в конце 80-х, в начале 90-х. Если говорить о последних произведениях, это, конечно, французский художник, вернее, алжирский художник, живущий во Франции, Филипп Парене. Только что состоялась премьера в Базеле. Он показал работу, где он представил, как писали все газеты, призрак Мэрилин Монро. Что это такое? Подробно вы видите комнату. Комнату Мэрилин Монро, которую она снимала в отеле Вольфорд Астория. И вы, собственно говоря, становитесь сами глазами актрисы. Стол, лампа, стены. Потом вы видите письменный стол, и тут рука начинает писать. Вы начинаете читать это письмо, вы слышите голос актрисы, потом зачеркиваются слова, и вдруг вы ощущаете одиночество, пустоту, потерянность. Вы постепенно вживаетесь в этот образ. Это известный эффект кино, когда вы смотрите на что-то глазами героя или героини, вы сами воспринимаете себя как этого героя или героини. И в конце камера отъезжает, вы видите большую механическую руку. То есть художник для того, чтобы зритель мог воплотиться и почувствовать себя на месте актрисы, создал робота. И он также сымитировал с помощью компьютера ее голос. И это создано не для того, чтобы, как в Диснейленде, вы как бы оказались в виртуальной реальности, а для того, чтобы вы смогли пережить это ощущение и это пространство.
Как вы полагаете, такое широкое использование образа Мэрилин Монро вызвано тем, что она была такой сверхуспешной актрисой, или в этом образе есть что-то еще, что-то связанное с обстоятельствами ее смерти?
Она была не просто красивой. Мэрилин Монро каким-то образом воплотила не просто красоту и не просто сексуальность, она воплотила саму любовь. очень чувственную, очень трагическую и очень хрупкую. И вот этот какой-то предельный момент, наверное, больше всего и привлекал художников. Не только потому привлекла Мэрилин Монро Энди Уорхола, который, как известно, был пропагандистом иконы стиля, и он обратился и к Жаклин Кеннеди, и к Джону Кеннеди, и к образу Мэрилин Монро, и Элвиса Пресли. Не только поэтому. А мы помним, что, например, у того же Энди Уорхола очень много образов, связанных со смертью. Например, черепа или фотографии автокатастроф. Какая-то была граница между любовью, смертью, жизнью. Ощущалось, что она настолько яркая и настолько прекрасная, что это мгновение не может продлиться вечно. И, возможно, это то, что связано и с искусством, и свойственно всякому эстетическому опыту. Что-то очень живое и задевающее каждого человека. И удивительно, что камера не только это не убила, а наоборот проявила. Ведь она же была необычайно фотогеничная. Камера не просто ее любила, камера ее обожала. Вы понимали всю ее теплоту, всю ее яркость. Особенно в современном мире, в мире гламура, неподвижности и, в общем-то, смерти, современные модные журналы нам пропагандируют образ не жизни, не любви, а какой-то вечной смерти, замороженные образы. В этом смысле образ Мэрилин Монро всегда был живым. То есть, несмотря на то, что ее 50 лет уже нет с нами, все-таки она живее всех живых и живее всех тех образов, которые мы видим сейчас на страницах журнала. И очень часто на экранах кинотеатров.
А Мэрилин Монро, Олеся Туркина, петербургский искусствовед, с ней беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
В Великобритании опубликована книга американского историка Роберта Месси «Екатерина Великая. Портрет женщины». Публикация приурочена к 250-летней годовщине восхождения Екатерины II на престол. 28 июля 1762 года она совершила бескровный государственный переворот и стала императрицей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
О Екатерине II написаны десятки книг и в России, и за ее пределами. Однако, как правило, их авторы пишут о государственной и политической деятельности российской императрицы. У книги Роберта Месси другой жанр, который объясняет ее подзаголовок «Портрет женщины». Американский историк сосредоточился в своей работе на частной жизни Екатерины Великой, которая обросла множеством легенд и толкований. До брака с будущим императором Петром III Екатерину звали принцесса София Фредерика Ангальд-Цербская. Будущая императрица была чистокровной немкой, дочерью аристократа. Автор новой биографии Екатерины Великой первую половину своей 600-страничной книги посвятил одинокому детству и юности своей героини. Роберт Месси пишет о Екатерине как о страстной, пытливой, блестяще образованной и амбициозной женщине, полжизни прожившей в обстановке страха и неуверенности. Между безалаберным и инфантильным Петром III и его супругой не было ничего общего. На протяжении жизни у Екатерины было 12 любовников. Автор отмечает любопытную особенность петербургского двора. Любовники императрицы были официально признаны придворными. К ним относились не как к объектам ее тайной страсти, а как к законным принцам-консортам. Это был своего рода официальный институт фаворитизма. Автор обширной рецензии на книгу Роберта Месси в журнале Literary Review, известный британский специалист по истории России, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд, говоря о личности Екатерины Великой, отмечает противоречивость ее характера.
У Екатерины
такой сложный характер, что ее можно просто считать лицемеркой, потому что она, кажется, очень доброй, все понимающей женщиной. Была иногда злопамятной. Как мать, она была совершенно холодная. Как она заманила бедную, так называемую, княжну Тараканову на русский корабль, а потом умертвила. Хорошо в книге Маси то, что он сосредоточивается на ее ранних годах, как она выросла одиноко, и это детство, и юность очень сильно повлияли, это сделало ее железным человеком. Первая часть его биографии очень хорошая.
А можно ли сказать, что Потемкин был ее единственной настоящей любовью?
По-моему, очень трудно разобраться с чувствах, гордость, любовь. Кажется, даже сам фаворит не мог бы сказать, привязан ли он к власти или к личности Екатерины. Мне кажется, Екатерина как женщина была не особенно привлекательна, особенно когда первая молодость прошла. Она была очень умная женщина. Главное в том, что у него была очень сильная власть, и это очень привлекает больше даже, чем внешность. Но главное, что Потемкин был самым умным. Потемкин был вообще государственным человеком, в отличие от Орлова и от других. И без Потемкина Екатерина не могла бы так хорошо расширить границы России, поглотить и Польшу, и Кавказ, и половину Турции. Так что Потемкин был нужен, по-моему, не только как любовник, но как советник, вообще как министр.
Но а была ли она способна на какие-то искренние, настоящие чувства в отношении своих фаворитов?
Мне кажется, что да. Но она всегда подчиняла эти чувства более глубоким интересам государства и ее царствования. Поэтому она всегда была сначала императрицей, а потом уж женщина.
Вы пишете в своей рецензии на эту книгу о преступлениях Екатерины. Как вы полагаете, была ли она прямо или косвенно замешана в убийствах? Ну вот мужа, княжны Таракановой.
Да, она заранее знала, что как только взяли Петра Третьего, что его убьют. Она знала, никаких приказов не выдавала. Это вообще уже сталинский метод убрать людей. Ничего не пишешь, ничего даже не говоришь, поднимаешь кулак, и все понятно. Но, конечно, это в интересах государства. Если бы Петр Третий остался в живых, бог знает, что было бы с Россией. Сейчас было бы провинцией Германии.
А что можно сказать о политических убеждениях Екатерины? Вот Вольтер считал ее либералом.
Ничего против либерализма она не имела, пока она не чуяла какую-то опасность. И тогда она стала к концу своей жизни вот таким же тираном, как и все. Она была либералом, потому что это было модно. Как и вообще в Пруссии и в других столицах Европы, приглашаешь Вольтера на обед, но это не всерьез. Как только что-то угрожает государству, ты уже забываешь об этом либерализме. Как, кстати, сегодня.
Говорил британский историк профессор Дональд Рейфилд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Журналисты, работающие на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением в адрес главы Федеральной службы судебных приставов о нарушении в суде их прав на исполнение профессиональных обязанностей. В Томске активисты организовали сегодня бесплатный концерт в поддержку арестованных девушек из Pussy Riot. Главная цель, как заявляют инициаторы, выразить солидарность с жертвами судебного произвола. Акцию назвали «Гражданин поет». На улицах Москвы сегодня пройдут третьи алехинские чтения. Они названы в честь поэта и участницы панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной. В Кизельюртовском районе Дагестана около 200 жителей села Комсомольское, которые заблокировали движение на железной дороге, разошлись после встречи с представителем полиции, сообщившим, что их пропавшего земляка уже ищут. В Киеве оппозиция проводит протестные акции в годовщину лишения свободы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. На пешеходном мосту над Днепром сегодня около часа висел баннер «Юлия, свободу». Число жертв вчерашнего теракта в городе Джаар на юге Йемена составило, по последним данным, 42 человека. Еще 38 ранены. В крупнейшем городе Сирии, Алеппо, продолжаются ожесточенные бои. По информации активистов, верные президенту Башару Асаду войска применяют артиллерию и военные самолеты. Первый сирийский астронавт, генерал Мухаммед Ахмед Фарис, перешел на сторону оппозиции и сегодня прибыл в Турцию, сообщают турецкие медиа. На юго-востоке Турции сегодня в столкновениях между военнослужащими и курдскими боевиками погибли 19 человек. В Афганистане при вчерашнем столкновении с боевиками погибли, по последним данным, двое военнослужащих Новой Зеландии и четверо сотрудников афганских спецслужб. Еще 16 человек были ранены. В столице Вьетнама, Ханое, сегодня впервые прошел гей-парад. В субботу гей-парад состоялся в городе Хошимин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжает программу «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – экзекуция. В среду все ведущие российские информационные агентства бесстрастно процитировали высказывание патриарха Кирилла во время празднования в честь памяти Серафима Саровского в Дивеевском монастыре. Вот точный текст. «Суд есть очень важная экзекуция в человеческом обществе, деятельность которого направлена на установление правды и на обнаружение справедливости». Признаться, моей первой мыслью было, что я не знаю какого-то узкого, может быть, церковного значения слова «экзекуция». Но нет, словари повсеместно указывают, что это либо казнь, либо пытка. Вскоре на официальных сайтах появился новый исправленный текст, где вместо «экзекуции» возникло слово «институция». То есть вроде бы патриарх имел в виду, что суд – это важная институция, однако слово не воробей. В общественном сознании закрепилась оговорочка-то знаковая. Порассуждать об этом казусе попросим доктора культурологии, кандидата филологических наук Елену Волкову.
Слово «экзекуция» можно считать центральным во всей речи. Сама речь произнесена патриархом в подражании, мне кажется, слову о законе и благодати, которое произнес митрополит Иларион в XI веке. Патриарх разделяет закон, причем смешивая закон библейский, ветхозаветный, с законом государственным, в том числе с уголовным правом. С одной стороны, и благодать с другой. И у него получилось такое слово о беззаконии и благодати, об оправдании беззакония. Тогда экзекуция, как и в древних обществах, где не было процесса суда, становится единственной формой судебного события. Просто наказывают по воле царя, кагана или патриарха. И таким образом она замещает собой суд. Это то, что реально представляет собой суд сегодня, особенно если речь идет о самом громком процессе над участницами панк-молебна, где действительно судью раздражает весь этот процесс, ей хочется все поскорее закончить, чтобы перейти к, собственно, к экзекуции, к наказанию.
Более того, в хамовническом суде подсудимым вызывали скорую помощь, потому что они в чудовищных условиях, в этой страшной московской жаре, по 12, по 15 часов находятся без еды, без питья, без отдыха. И строго говоря, что это как не экзекуция.
Да, и известно, что люди заболевали и погибали в наших СИЗО. Это очень хорошая дефиниция. Суд есть непременная и очень важная экзекуция в человеческом обществе. Я считаю, что это должно быть крылатым выражением, афоризмом.
Боюсь, что так и происходит, потому что остроумцы в блогах уже как только не откомментировали это высказывание. Самое мягкое из них – это подобранная к слову «экзекуция» рифма «инквизиция».
И, в общем-то, это почти синонимы. Автора этой речи патриарха, наверное, начнут называть экзекутором, но это не тот экзекутор, который в один прекрасный вечер, не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков, герой рассказа Чехова «Смерть чиновника». В этом значении экзекутор был мелким чиновником в табеле о рангах. Чехов играет этими двумя значениями слова. Экзекутор как мелкий чиновник и экзекутор как человек, который издевается над другим человеком, как мучитель. червяков и превращается в мучителя. Поэтому, мне кажется, экзекуция и экзекутор могут стать одними из самых распространенных слов в русском языке сейчас на фоне этого процесса.
Может войти в политическую лексику, в новые политические слова.
Конечно, да. И заслуживают того, чтобы войти, потому что прямо и точно отражают содержание судебной системы.
А с точки зрения лингвистики, ваш прогноз вполне может сбыться, еще и потому, что слово устарелое. В словарях мы встречаем эту помету «устар». Как правило, такие слова чуть-чуть подзабытые, очень хорошо приживаются на каких-то новых витках, когда они становятся снова востребованными.
Да, у них есть такой эффект новизны, да?
Да.
Обновление. Но я бы еще хотела сказать о контексте этого слова, потому что оно приобретает особое значение, если внимательно прочитать речь патриарха, которую можно назвать апологией беззакония. Она мне напомнила теорию Раскольникова, и она является таким религиозным вариантом теории Раскольникова, потому что патриарх разделяет людей на две категории. Одни, низшие, они должны жить по закону, в том числе по государственным законам, не по ветхозаветному даже, а вот по строгим законам. И для них нужно ужесточать законы. Эти люди даже сами просят, он пишет, общество требует улучшить судебную и правоохранительную систему, принять более строгие законы, ужесточить ту или иную норму в надежде, что укрепление государственных институтов и исправление законов приведут к их исполнению, изменят климат в обществе, сделают народ лучше. Такой советский прием решения правительства партии выдавать за волю народа. То есть сами эти люди, они требуют и хотят, и они станут лучше от жесткого с ними обращения. Но есть те, которые не твари дрожащие, а те, что право имеют. И вот эта высшая каста, к которой себя относит патриарх, это те, которые живут в духе. То есть он использует традиционное для христианства противопоставление закона и благодати, закона и духа, представленный апостолом Павлом и развитый вот митрополитом Иларионом, он использует это противопоставление для того, чтобы вывести себя и собственную касту, и собственный институт иерархический, церковный, из-под закона. И те, кто живут в духе, им не нужен закон, потому что нет закона над теми, кто живет по закону духа, говорит он. Закон предполагает ответственность. Нарушение закона предполагает суд. Суд предполагает в случае обнаружения вины наказание, говорит он, а если над таковыми нет закона, то нет ни суда, ни наказания. Таким образом, человечество, во всяком случае население России, делится на две категории. На тех, которые подлежат суду, то есть экзекуции, и тех, на которых закон не распространяется.
Из того, что нам рассказала Елена Волкова, следует, что патриарх скорее не оговорился, сказав «экзекуция», а проговорился, то есть вот что было на душе, то и произнес. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершение новости. Олимпиада в Лондоне. На линии эфира спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый день. Сегодня уже разыграны 3 комплекта наград из достаточно большой программы. Одну из медалей, бронзовую, на дистанции женского марафона завоевала россиянка Татьяна Архипова-Петрова. А все надежды у сборной России были в этом виде в основном на Лилию Шобухову, главную серьезнейшую спортсменку, которая много раз выигрывала, в том числе и лондонский марафон. Но на этот раз примерно на второй половине дистанции она остановилась, схватилась за мышцу бедра на правой ноге и, в общем-то, больше бежать не смогла. Татьяна Архипова-Петрова напротив вошла в группу лидеров, сражалась с 2 кенийками и 1 представительницей Эфиопии, но Тики Гелана из Эфиопии совершила за примерно 1,5 километра до финиша мощный рывок, ушла вперед, а второй была поиска Джепту из Кении, а вот Архипова-Петрова заняла 3-е место, бронзовую медаль у сборной России. Кроме того, сегодня мужчины состязались в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров. Джин Джинго из Южной Кореи одержал здесь победу. А в парусном спорте у мужчин в классе звездной лучше всего был шведский экипаж Фредрик Клев и Макс Салминен. Кроме того, сегодня у России есть шансы, например, в тяжелой атлетике, где женщины будут состязаться в категории свыше 75 килограммов. Здесь Россию представляет Татьяна Каширина. В фехтовании у мужчин турнир завершается мужским командным турниром по рапире. Здесь в составе сборной России выступят Артур Ахмадзулин, Ринальд Ганеев, Алексей Хованский, Алексей Черемисинов. Также у России здесь неплохие шансы. В спортивной гимнастике начинается сегодня индивидуальные упражнения. В вольных упражнениях выступает Данит Аблязин, Данит Брязский в упражнениях на коне, а женщины будут состязаться в опорном прыжке. Здесь выступает от России Мария Пасиха. А в легкой атлетике марафон уже состоялся. Будет сегодня забег на 400 метров у женщин, где выступает россиянка Антонина Кривошапка. В тройном прыжке выйдет на старт знаменитая россиянка Татьяна Лебедева. Она, возможно, будет пытаться повторить свои былые олимпийские достижения. Кроме нее в финале выступает Виктория Великевич. А в квалификации лучший результат показала Ольга Рыпакова из Казахстана. Мужчин будет также состязание за медали на 3000 метров с препятствиями. И в метании молота, возможно, здесь у России Кирилл Иконников покажет свой какой-то выдающийся результат. Но, конечно же, главным событием в программе легкоатлетического турнира сегодня станет финал 100-метровки у мужчин. Он начнется по московскому времени в 0:50. Это уже по Москве будет завтрашний день. И, конечно, здесь все взоры всего мира будут устремлены на Усейна Болта, знаменитого спринтера из Ямайки, рекордсмена мира, самого быстрого человека планеты и самого главного шоумена в легкой атлетике. Ну, а, разумеется, сегодня еще будут любопытные состязания в легкой атлетике, квалификация в прыжках в высоту у мужчин. Здесь выступают и Иван Ухов, и Андрей Сильнов, олимпийский чемпион Пекина. Возможно, здесь стоит ждать уже какого-то серьезного результата. Кроме того, в теннисе Надежда Петрова и Мария Кириленко в женском парном разряде поборются за бронзу с американками Лизе Хубер и Лисой Реймонд. А также сегодня вступают в борьбу специалистки по синхронному плаванию. До этого проведут техническую квалификацию. А от России здесь выступают олимпийская чемпионка Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Традиционно в этом виде спорта у России и российских спортсменок конкурентов нет. Программа длинная, день только начинается. О новых спортивных результатах расскажем на сайте и в эфире «Радио Свобода».
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Мы слушаем «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации». Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители ультрарелигиозного района Мия-Шарим провели на площади.
Когда лидера левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты,
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу о потасовке в Согре обещает быть долгим. На
Скрипин был судимых. Первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
свободный самолетами. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.